продолжаем читать второй том «Добротолюбие. Наставление преподобного Авы Дорофеи». В прошлый раз мы читали четвертый абзац и остановились на сердечном сокрушении. Абзац короткий, я его напомню. Ава Марк сказал: «Без сокрушения сердечного невозможно освободиться от зла и приобрести добродетель. Через сокрушение сердечное человек делается послушным заповедям, освобождается от зла, приобретает добродетель и потом восходит в покой свой». То есть по мысли Авы Дорофеи, которую он основывает на высказывании преподобного Марка Подвижника, что сокрушение сердца приводит к послушанию заповедям, послушание освобождает сердце от зла, и это освобождение сердца от зла приводит к добродетелям. Мы начали разговор об этом, и первое, на что мы обратили внимание, именно на то, что путь к добродетели обрисован совсем не так, как мы привыкли это думать. Потому что наше мировоззрение сформировалось на книгах, написанных в другую эпоху. И действительно, скажем, в определенную эпоху человечества, возвращаясь, как и во всем прочем, к античным нехристианским традициям, она предписала, что на самом деле человек может сам, своей воле, приложив усилия, стать добродетельным. В общем-то, стать хорошим или там правильным человек может, естественно, и своими собственными усилиями, но это и будет то самое фарисейство, от которого так предостерегал нас Христос. Снова возвращаемся к тексту. Сокрушение приводит к послушанию, послушание освобождает от зла. А только тогда, когда освободились мы от зла, мы можем приобрести добродетель. То есть добродетель появится только тогда, когда уйдет зло. Человек хочет быть добродетелем. Он старается быть добродетелем. Он действительно, скажем, может предпринимать усилия для того, чтобы стать добродетельным, но он не замечает, чаще всего не замечает о том, что он наполнен злом, наполнен тьмой, наполнен гордыней, гордостью, грехом. Как псалтырь говорит: «Всяк человек ложь», или, как сказано в 6 главе книги Бытия, «Все мысли и помышления сердца их людей были зло на всякое время». Ведь в современной фарисейской парадигме я становлюсь добродетельным, могу стать добродетельным с помощью своих собственных сил, делая добро добродетельное, то есть приобретая добро, строя свое добродетельное бытие за счет самого себя, своими силами, собственными силами, из себя самого. Естественно, и слава мне, естественно, вся, скажем, заслуга, она моя, а, извините, в таком добре, в таком случае подлинного добра и не получится. Его нет, есть правильность, а добра нет, потому что источник всякого добра – Бог, и мы станем подлинно добрыми только тогда, когда его послушаем. Поэтому, когда мы пытаемся стать добродетельными своими собственными силами, строя добродетельность из самого себя, у нас либо ничего не получится, что мы чаще всего и видим, либо, что гораздо хуже, мы станем теми самыми фарисеями. Вот. А чтобы зло изгнать из собственного сердца, чтобы очистить сердце от зла, нам и нужно послушание Богу. Нам ради Бога нужно свою плоть распять, со страстьми и похотьми, надо отвергнуться себе для того, чтобы нас обитала сила Христов. Вот об этом мы уже читали, об отвержении себя уже читали у преподобного Варсонофия Великого. То есть для того, чтобы вот этот этап на пути к добродетели исполнить, мы должны очистить сердце от зла, а для этого надо повиноваться Богу, покориться Богу, послушаться Бога, и тогда Его сила будет обитать в нашем сердце. Как вот об этом пишет не только святые отцы, как об этом пишет Новый Завет очень много. Ну, скажем, можно вспомнить тот отрывок из послания к римлянам, который читается в момент совершения таинства крещения. И там показано, что мы, как мы повиновались греху, отдавая члены свои греху, так мы должны ныне отдавать себя в рабы правде, послушая Бога. То есть, ну, примерно тот же самый эффект, когда человек приходит в фитнес-зал и начинает отдавать свое тело некоторым железным станкам. И под руководством ли тренера, что лучше, или без руководства тренера, но он накладывает на себя некие станочные упражнения, подвергает тело воздействию того или иного станка, терпит при этом некоторые неудобства, неприятности, потому что, особенно поначалу, но в конце концов, он обретает, когда тело его подчиняется этому станку, то в конце концов она определяет, сама становится станком, она становится железным, тело становится тренированным, потому что она повиновалась этому станку. Так вот, христианин, да и, в общем-то, любой человек, если он хочет стать подлинно добродетельным, источником блага является только Бог, и другого источника нет, и поэтому должен повиноваться Богу, покорить себя Богу, и постепенно, принуждая себя к исполнению Его заповедей, Его воли, он в конце концов обретает способность действительно думать, дышать, чувствовать так, как это делает Христос. У вас должны быть такие же самые чувства, которые во Христе Иисусе. Само по себе, вот по щелчку завтрашнего дня в нас таких вот чувств, которые во Христе, не будет. В этом фундаментальная системная ошибка всех современных христиан. Мы думаем, что вот когда нам говорят, подражайте Христу, делайте, как велит Христос, мы думаем, что это вот, ну, легко сделать. Вот с понедельника начну, или с воскресенья начну, или со среды начну, или с первого числа начну, с какого-то дня и начну, или кого поста начну. Когда-то я начну, думая, что я могу это начать. Нет, я могу начать только одно. Терпеливо принуждать себя к исполнению заповедей Божьих. Это все, что я могу сделать. И то не совсем сам, но мы дальше в подробности вдаваться не будем. Но тем не менее, вот это мое произволение, оно может сделать только это. Я повинуюсь Христу. Вот в момент моего повиновения Христу, исполнения Его заповеди, я ничего не чувствую, кроме поначалу просто одурения, потому что я чувствую себя полным, ну скажем, дураком, безумцем, инвалидом, потому что я делаю совсем не то, чему меня учила жизнь, чему меня учили отец и мать, чему меня учили семья и школа, что я должен был, что делают вокруг меня все другие люди. Я делаю совершенно все противоположное. Я протестую, я киплю, я бурлю, я бунтую, но вновь и вновь я повиную себя Христу и делаю то, что Он сказал. В конце концов, Его заповеди, они становятся органически мне присущи. Не потому, на самом деле, что я, скажем, изменился, как это происходит в фитнес-зале. Вот, действительно, приобрел определенные, спустя там месяцы или годы, приобрел определенные качества тела, а потому, что во мне обитает Христос. Таким образом, возможность стяжать добродетель неразрывно связана с тем, что сердце нужно очистить от зла и наполнить его благодатью Божией, наполнить его Христом через послушание его заповедям. Но как отвергнуть эту свою волю, которая является источником зла, как отвергнуть, если собой доволен? Ты сам себе нравишься. Ну, конечно, ты можешь там периодически слушать Христа, особенно в тех частях, когда заповеди Божьи совпадают с моими привычками, с моей системой ценностей. Ну, скажем, я понимаю заповедь о любви Божьей как возможность всем делать добро, всем улыбаться, всем радоваться, не обращать внимания на их недостатки и грехи. Меня этому приучили с детства, поэтому это делается легко. Вот. Но совершенно не делается, например, какие-то другие заповеди о молитве или вот, о прощении там, как, за каком застарелому, о том, чтобы не стыдиться слов Христовых и так далее. Что-то другое мне не дается, а что-то дается. Вот. И поэтому мне кажется, что я христианин, я собой доволен. На то, что мне не нравится в Евангелии, я на это не обращаю внимания, просто этого не вижу. Или оправдываю себя тем, что, ну, скажем, Евангелие искаженное, Евангелие не своего, не современное, или это как бы последствия средневековья, ну, еще что-то, как-то себя оправдываю. Так вот, если я собой доволен, если я ощущаю себя правым, в большинстве случаев я смиряться не хочу, то, стало быть, ничего произойти не может. Я не смогу послушаться заповеди. Я, как мне кажется, я их слушаю. На самом деле я просто привык так делать из детства и слушая самого себя, а не эти заповеди. И поэтому ничего на самом деле не происходит, кроме иллюзии того, что я вполне себе нормальный христианин. Чтобы начало что-то происходить, чтобы мне захотелось послушаться Христа, захотелось мне очистить себя от зла, я должен познать свой грех, а значит, должен сокрушиться. Я должен признать себя неправым перед Богом. Я должен возненавидеть себя. Я должен отвергнуть себя, отвергнуть все зло, которое во мне, все свои дела, все свои мысли, все свои чувства. Умом это сделать невозможно совершенно. Вот, это когда ты сознаешь, что кругом неправ, что ты совершенно любое дело делаешь неправильно, это мучительно, это ничего не даст. Это действие именно сердца. Сердце, а не ума. Если ты умом познал свои грехи, в лучшем случае ты, или в худшем случае, я не знаю, ты придешь в отчаяние, вот, в уныние, в постоянную печаль, которая будет продолжаться все годы твоей жизни в церкви. Ничего тебе не давай. Именно тогда, когда сердце коснулось благодать, когда сердце начинает сокрушаться от того, что живет неправильно, любит не то, руководствуется не тем, когда под действием духа сердце начинает сокрушаться, только тогда делается, актуализируется, делается действенным, приходит движение, все остальное. Я могу слушаться Бога, и слушаясь Бога, могу освобождаться от зла, а стало быть, могу постепенно стяжать ту самую добродетельную жизнь. Через сокрушение сердечно я прихожу к послушанию Богу и стяжаю добродетельную жизнь. По-другому невозможно. Собственно, это и есть путь добродетели, или, как более традиционно это звучит для святых отцов, путь к обоженью. Вот. И таким образом получается, что все начинается с того, что моего сердца касается благодать, которая сердцу открывает неприязнь к самому себе, неприязнь к своей жизни, не, ну, в самом начальном стадии, вплоть до ненависти к себе, и человек, сокрушаясь сердечно, и меняет отношение к самому себе, делается способным к послушанию заповедей, с помощью которых изгоняется зло и насаждается добродетель. Это путь совсем иной, чем тот, который мы привыкли себе нарисовать. Все начинается с покаяния. Покаяние понимается не как рассказ, пересказ, отчет о своих грехах, а как ненависть к себе, осуждение себя самого, с отвержением себя самого, в которой лежит в истоке всякой способности слушаться Бога. Пятый абзац. Некоторые боголюбивые люди, пресекшие по святом крещении действия страстей, восхотели победить и самые страсти и стать бесстрастными, каковы святой Антоний, святой Пахомий и прочие богоносные отцы. Они восприняли благое намерение очистить себя от всякой скверны плоти и духа, но, зная, что, находясь в мире, неудобно этого достигнуть, они измыслили свой особенный образ жизни, особенный образ действования, то есть отрешенную от мира уединенную жизнь. И начали убегать от мира, жить в пустынях, подвязались в постах и бдениях, спали на голой земле, и всякие другие несли лишения, совершенно отрекшись от отечества и сродства, имений и стяжаний. Замечательное откровение. Замечательное, очень важное, очень нужное откровение именно откровение. Именно как то, что открыто. Как то, что вот чем нужно дорожить, что может быть дано только свыше. Мы слышим замечательные вещи. Святые отцы древности, вот, такие как Антоний Великий и же с ним, все они там великие, Пахомий Великий, Феодосий Великий, вот, они измыслили. Измыслили особый образ жизни. Этот образ жизни не данным свыше, не является неким, скажем, производным от Евангелия, не является неким обязательным образом жизни для всякого верующего человека. Они его буквально придумали, этот образ жизни. И этот образ жизни, второе, что говорит Авва Дорофей, особенный образ жизни. То есть не то, что надлежит всем, а то, что является особенным, необычным, не вписывающимся в рамки того, что, ну, скажем, вот требуется от всех. Это некоторое исключение из правил. Это отклонение от нормального христианства, но, то есть нечто необыкновенное, ненормальное, не для всех. Вот, они придумали путь не для всех, они придумали путь особенный, который могут пройти только избранные и призваны идти только избранные, а не все подряд люди. Но что ими движет? Что движет этими особенными людьми, которые придумали некий особенный образ для особенных людей, стремление к совершенству. Тоже в своем роде, да не в своем роде, в собственном исполнении одной из заповедей Евангелия. Будьте совершенны, как совершенен Отец ваш Небесный, или, как здесь ссылается Авва Дорофей на слова из послания к Коринфянам, чтобы очистить себя от всякой скверны плоти и дух. Чтобы совершенно стать совершенным, или, как здесь подчеркивает Авва Дорофей, совершенно бесстрастным. То есть не иметь никаких страстей вообще. Нам-то это зачем? Мы-то не особенные люди, не особенным путем идем. Вовсе у нас нет таких задач. А это помогает нам кое-что понять. И понять очень важно. Монашество – это исключение из правил. Это попытка достигнуть совершенного христианства. Но как стремление к совершенству и к особенности есть дар Святаго Духа, призыв Божий и особая, особая благодать для особенного человека, которая дается особенным людям для прохождения особенного пути. Но, шестой абзац, они, эти древние святые, не только сохранили заповедь, но и принесли Богу дары. Заповеди даны всем христианам, и всякий христианин обязан их исполнять. Это и то же, что в мире дань, должная царю. Но как в мире есть люди великие и знатные, которые не только дань дают царю, но и приносят ему дары, за что удостаиваются особой чести, наград и достоинств, так и отцы не только дань принесли Богу, но и, сохранив заповеди, принесли ему и дары девства и нестяжания. Потому что это не заповеди, а дело произволения. Ибо первым сказано «моги вместить да вместить», а втором «аще хочешь совершен быть и продашь имение и дашь нищим». То есть к монашеству призваны не все. Не у всех есть такой дар свыше. Но все христиане призваны к исполнению заповеди Божьей. То есть монашество не есть исполнение Евангелия, хотя оно есть исполнение Евангелия. Вот когда мы читаем о монашеских разных подвигах, делах, событиях, мы должны понимать, что это некая сверхжизнь, сверхподвиг. Это тот дар, который совершенный, избранный человек приносит Богу. Дар своей произвольной, дар своей собственной любви. А вот то, что написано в Евангелии с точки зрения заповеди, к этому призваны все. Мы, каждый христианин, призван к тому, чтобы исполнять заповедь. И здесь возникает некое перемешивание. Мы читаем, мы не читаем Евангелие. Ну, в смысле, мы его иногда вычитываем, но мы его не читаем внимательно. Мы почему-то читаем святых отцов. Мы читаем святых отцов и пытаемся примерить на себя их жизнь. Естественно, у нас ничего не получается. И мы говорим, мы не можем этого сделать. Конечно, не можем. Мы не можем сделать то, что сделали святые отцы, но и не должны. Никто не требует от нас, чтобы мы спали на костылях, как это делал Нил Столбенский. Никто не требует от нас, чтобы мы закапывали себя в песок, как это делал Иоанн Многострадальный. Никто не требует от нас, чтобы мы писались с ниткой, как Серафим Саровский, или как Ануфрий Великий, цветочками на лугах. Никто не требует от нас никаких подвигов. От нас требуется то, что написано в Евангелии. Люби, прощай, молись за врагов, терпи скорби и прочее, прочее, прочее. Но мы, читая про них, зажигаемся совершенно неоправданно, необдуманно желанием этих подвигов, и подвиги нести не можем, впадаем в уныние, в депрессию, думаем, что Евангелие неисполнимо, потому что думаем, что только так, как жили святые, это и есть христианство, а все остальное не христианство. Вовсе нет. Вовсе нет. Если мы действительно будем читать Евангелие, мы поймем, увидим, акцентируя внимание не на том, что есть, а чего не есть, о чем Новый Завет говорит конкретно, предельно, расширяя на 360 градусов этот вопрос. Что хочешь, то и делай, хочешь ешь, хочешь не ешь. Но не смей судить, не смей превозноситься. Ну как же, вот они там кушали один раз в неделю, один раз в месяц, один раз в год всего кушали, я так же хочу. Хоти дальше, ничего у тебя не выйдет. Это избранные люди с избранными подвигами, которым дана для этого избранная благодать. А вот то, что для всех написано Евангелие, для чего же тогда мы, вот в данном случае мы здесь сейчас, читаем добротолюбие, опыт святых отцов? Почему? Мы читаем это потому, чтобы не для того, чтобы воспылать ревностью к их подвигам или завистью к их подвигам, каждый делает то, что ему дано. Мы люди, и природа у нас одна. И святые отцы, так же, как и мы, кроме подвигов великих и дара своей любви Богу, должны были исполнять заповеди. И вот о том, как они исполняли заповеди, а они исполняли их в совершенстве, и исполняли их в человеческой природе. Именно заповеди, не подвиги нас интересуют их, а о том, как они заповеди исполняли, как они, будучи такими же людьми, как мы, исполняли заповеди. Потому что в отличие от нас, они не только их исполнили, они увидели, как они исполняются, какие, как это оказывает воздействие, какое это оказывает воздействие на человека, какие условия для того, чтобы эти заповеди были исполнены и прочее. Вот это нас и интересует в опыте святых отцов.